13. Он говорил 1,5 часа без перерыва. Под конец я совсем выдохся, и мама, мне кажется, тоже. Мистер Томас остался таким же, каким и был. Стоял перед нами в своих постоянно сползающих шортах и желтом поясе, почему-то трогательным и жалком, съехавшим под его обвисший живот. Лиз поставила машину в воротах, перегородив въезд, и включила мигалку на приборной доске. Это было правильное решение, потому что известие о смерти мистера Томаса уже распространилось по всей округе, и люди начали собираться у брусчатого коттеджа и фотографировать дом. Один раз Лиз подошла к маме и спросила, долго ли мы тут еще пробудем. Мама лишь отмахнулась и сказала, что она может пока осмотреть территорию или заняться еще чем-нибудь, но Лиз в основном просто топталась неподалеку. Я жутко устал еще и потому, что для меня это был большой стресс, ведь от книги мистера Томаса зависело наше будущее. Уже тогда мне казалось несправедливым, что на меня, 9-летнего мальчика, свалилась такая ответственность. Но выбора не было. Я должен был слушать мистера Томаса и повторять все, что он говорил маме, вернее, маминым записывающим устройством. А мистер Томас говорил без умолку. Он не хвалился, когда заявил, что держит все в голове. К тому же мама постоянно задавала вопросы, чтобы уточнить тот или иной момент. Мистер Томас, кажется, не возражал, или лучше сказать, ему было по барабану. Но меня самого начало доставать, что мама вечно лезет с вопросами и тем самым затягивает разговор. Еще у меня пересохло во рту. Когда Лиз принесла мне стаканчик с оставшейся Кока-Колой из Бургер Кинга, я допил все залпом и обнял ее.
«Спасибо», — сказал я, отдавая обратно бумажный стаканчик. «Вы меня спасли».
«Всегда пожалуйста».
Лиз уже не выглядела скучающей. Теперь она выглядела задумчивой. Она не видела мистера Томаса и, наверное, до сих пор не могла поверить, что он и вправду тут есть. Но она понимала, что происходит что-то очень и очень странное, потому что своими ушами слышала, как 9-летний мальчишка излагает закрученный сюжет большого романа с дюжиной главных действующих лиц и как минимум 2 дюжинами второстепенных. Добавьте сюда и постельную сцену втроем, под воздействием канареечной травы, любезно предоставленной коренными американцами из племени Ноттуэй, с участием Джорджа Треджилла, Пьюрити Бетанкур и Лоры Гудхью, которая в итоге забеременела. Бедной Лоре всегда доставалось дерьмо на палочке. В самом конце мистер Томас раскрыл свою главную тайну. И это было что-то с чем-то. Я не скажу вам, что именно. Читайте книгу и выясняйте все сами, если, конечно, вы ее не читали.
«Сейчас будет последнее предложение», — сказал мистер Томас, по-прежнему свеженький, как огурчик. Хотя, наверное, свеженький — не совсем подходящее слово для мертвого человека.
Однако его голос стал потихонечку угасать. Почти незаметно, но все же.
«Потому что последнее предложение я всегда сочиняю первым. Это маяк, который указывает мне путь».
«Сейчас будет последнее предложение», — сказал я маме.
«Слава богу», — ответила она.
Мистер Томас поднял вверх указательный палец, как актер старых времен, готовящийся произнести свой основной монолог.
«В тот день алое солнце клонилось к закату над опустевшим поселком, и слово, вырезанное на столбе чистокола, то самое слово, над разгадкой которого будет биться еще не одно поколение, пылало словно иллюминированное кровью. Кроатон! Скажи ей, что слово «кроатон» надо сделать заглавными буквами, Джимми».
Я пересказал его слова маме, хотя не совсем понимал, что такое иллюминированное кровью. А потом спросил у мистера Томаса, точно ли мы закончили. Как только он сказал «да», я услышал рев приближающихся полицейских сирен.
«О, боже», — сказала Лиз, но без паники в голосе. Она как будто чего-то подобного и ждала.
«Вот и они».
Лиза расстегнула молнию на куртке, чтобы был виден ее полицейский жетон, прикрепленный к поясу. Она поспешила во двор перед домом и вернулась в сопровождении двух полицейских. Они были в куртках с эмблемой полиции округа Уэстчестер.
«Шухер, легавый!» — сказал мистер Томас.
И я совершенно не понял, что это значит. Позже, когда я спросил у мамы, она объяснила, что это сленг из стародавних 50-х годов.
«Это мисс Конклин», — сказала Лиз. «Моя подруга и литературный агент мистера Томаса. Она попросила меня приехать сюда вместе с ней, потому что боялась, что в дом может проникнуть кто-нибудь посторонний, чтобы украсть сувениры».
«Или рукописи», — добавила мама.
Ее диктофон уже лежал в сумке, телефон в заднем кармане джинсов.
«Особенно рукопись последней книги из цикла романов, над которым работал мистер Томас».
Лиз красноречиво взглянула на маму, мол, лучше молчи. Но мама продолжала говорить.
«Он закончил книгу буквально на днях. Этот роман с нетерпением ждут миллионы читателей. Я должна быть уверена, что у них будет возможность его прочитать».
Полицейских совершенно не интересовали какие-то рукописи. Они приехали осмотреть комнату, где умер мистер Томас, и заодно убедиться, что у посторонних, находившихся рядом с домом покойного, есть на то уважительные причины.
«Как я понимаю, он умер в своем кабинете», — сказала мама, указав пальцем на «la petite maison».
«Да», — сказал один из полицейских, — «нам именно так и сказали. Мы все осмотрим».
Ему пришлось наклониться, упершись руками в колени, чтобы оказаться со мною лицом к лицу. Я тогда был совсем коротышкой.
«Как тебя звать, сынок?»
«Джеймс Конклин».
Я выразительно покосился на мистера Томаса.
«Джейми, это моя мама».
Я взял маму за руку.
«Ты сегодня прогуливаешь уроки, Джейми?»
Пока я раздумывал над ответом, в разговор вклинилась мама.
«Обычно я забираю его из школы, но сегодня боялась, что не успею приехать к концу уроков, и мы забрали его пораньше. Да, Лиз?»
«Так точно», — подтвердила Лиз. «Коллеги, мы не заходили в его кабинет, поэтому не могу вам сказать, заперт он или нет». «Домработница, которая нашла тело, оставила дверь открытой», — сказал полицейский, разговаривая со мной. «Но она дала мне ключи. Мы там все осмотрим, а потом запрем дверь». «Скажи им, что не было никакого криминала», — обратился ко мне мистер Томас. «Я умер сам от сердечного приступа. Боль была адской».
Я уж точно не собирался ничего им говорить. Если тебе всего 9 лет от роду, это не значит, что ты дурачок.
«У вас есть ключи от ворот?» — спросила Лиз.
Она уже полностью переключилась в профессиональный режим.
«Когда мы приехали, они были открыты».
«Ключи есть, и мы закроем ворота, когда все закончим», — сказал второй полицейский. «Очень правильное решение — поставить машину на въезде. Детектив».
Лиз развела руками, как бы говоря, «такова наша работа».
«Ну, мы, пожалуй, поедем, чтобы вам не мешать».
Полицейский, разговаривавший со мной, спросил.
«А как выглядит эта ценная рукопись? Нам надо знать, чтобы убедиться, что с ней ничего не случится».
Этот мяч мама отбила легко.
«На прошлой неделе мистер Томас прислал мне оригинал. На флешке. Других копий наверняка нет. В том, что касалось его работы, он был параноиком».
«Это точно», — согласился мистер Томас. Его шорты снова сползли. «Хорошо, что вы присмотрели за домом, пока мы не приехали», — сказал второй полицейский.
Они оба пожали нам руки, и маме, и Лиз, и мне тоже, и направились по дорожке к зеленому домику, где умер мистер Томас. Позже я узнал, что многие писатели умерли прямо за письменным столом. Видимо, это такая писательская традиция.
«Пойдем, чемпион»,
— Лиз попыталась взять меня за руку, но я не дался.
«Отойдите к бассейну на минутку», — сказал я. «Вы обе».
«Зачем?» — удивилась мама. Я посмотрел на нее таким взглядом, каким, наверное, не смотрел никогда раньше, как будто она была совсем глупой. И конкретно тогда мне казалось, что она и вправду какая-то глупая. Обе они какие-то глупые, и вдобавок еще и чертовски невежливы.
«За тем, что ты получила, что хотела, и надо хотя бы сказать спасибо». «О, Боже!»
— мама снова хлопнула себя по лбу.
«О чем я вообще думала? Спасибо, Риджес! Большое спасибо!»
Мама адресовала свое спасибо цветочной клумбе, и я взял ее за руку и развернул в другую сторону.
«Он здесь, мам».
Мама еще раз сказала спасибо, на которое мистер Томас ничего не ответил. Похоже, ему было все равно. Мама отошла к пустому бассейну, рядом с которым ее ждала Лиз, закуривая очередную сигарету. На самом деле, мне было не обязательно благодарить мистера Томаса. К тому времени я уже знал, что мертвых нисколечки не волнуют такие вещи. Но я все равно сказал спасибо. Просто из вежливости. К тому же мне хотелось его попросить кое-что для меня сделать.
«Мамина подруга», — сказал я. «Лиз».
Мистер Томас ничего не ответил, но посмотрел на нее.
«Она до сих пор убеждена, что я просто выдумал, будто вас вижу. В смысле, она понимает, что произошло что-то странное, потому что ребенок не может сочинить такую историю. Кстати, мне очень понравилось, что случилось с Джорджем Треджелом».
«Спасибо. Он получил по заслугам».
«Но она будет думать о произошедшем и придумает какое-то объяснение».
«Рационалистическое объяснение».
«Ну да, если это так называется».
«Именно так».
«А вы можете как-то ей показать, что вы здесь?»
Я вспомнил, как мистер Беркет почесал щеку, когда миссис Беркет его поцеловала.
«Я не знаю. Послушай, Джимми, ты знаешь, что со мной будет дальше?»
«Извините, мистер Томас, я не знаю».
«Значит, придется выяснить самому».
Он подошел к бассейну, в котором ему уже никогда не придется поплавать. Наверное, летом бассейн наполнит снова, но мистера Томаса здесь не будет. Мама с Лиз о чем-то беседовали в полголоса и курили одну сигарету на двоих. Вот, кстати, одна из причин, по которым мне не нравилась Лиз. Из-за нее мама опять закурила. Она курила нечасто и только в компании с Лиз, но все равно. Мистер Томас встал перед Лиз, сделал глубокий вдох и выдохнул ей прямо в лицо. У Лиз не было челки, которую могло бы сдуть потоком воздуха. Ее волосы были гладко зачесаны назад и собраны в хвост, но она все равно прищурилась, как это бывает, когда ветер дует тебе в лицо, и отшатнулась. Если бы мама не схватила ее за руку, она бы, наверное, упала в бассейн. Я спросил:
«Вы почувствовали?»
Глупый вопрос, и так было ясно, что да.
«Это был мистер Томас»,
который уже шагал прочь по дорожке, ведущей к его кабинету.
«Еще раз спасибо, мистер Томас!» — крикнул я ему вслед.
Он не обернулся, но на ходу поднял руку, а потом снова сунул ее в карман шорт. Теперь, когда я смотрел на него со спины, мне открылся отличный обзор на его филейную часть. Декольте сантехника, как всегда говорила мама, когда видела на улице парня в джинсах с заниженной талией. И если для вас это снова избыточная информация, то опять извините. Он только что рассказал нам, за час, весь замысел книги, который вынашивал несколько месяцев. Он не мог отказать в нашей просьбе, и, наверное, это дало ему право показать нам свою задницу. Конечно, кроме меня, ее больше никто не видел.